Я в эту тему попал, да, потому что вот у меня была девушка, у меня была однокомнатная квартира, и ты хочешь красиво одеваться и вкусно кушать. По американскому закону ты не писарь, а жулик. Ну, давай мы тебе десяточку даем, да, ты можешь сказать, не-не-не, типа 4,5. Они говорят, ну, 7. Ты говоришь, окей, хорошо, согласились.
Раньше жил напротив тюрьмы, а сейчас живу напротив дома.
Ну да. Как ты еще такие выводы сделаешь, кроме как не посидев в тюрьме?
Не били тебя там?
Единственное, кого били, это цыган. Вот я реально помню, ну, цыган и темнокожих. Темнокожих трогали из-за расизма, да, ну, то есть там, я помню, сербы очень сильно у них вот этот... развит против африканцев, что-то они вообще их не любили. Ну и а цыгане это какой-то стереотип, то есть там на них кричали мусора эти охранники постоянно, там вообще мне их жалко, этих бедных цыган было. Я не знаю, почему к ним такое отношение, но опять же это, наверное, какие-то традиции общества.
Ты про румын заговорил, и я вспомнил, что у меня же много среди клиентов, там коллег, партнеров всегда по кардерским этим делам, всегда было много румын. И я встречался в Испании со многими из них, да, и реально, то есть они это часы, дорогие машины, они и нам привозили телефоны, 8910 Nokia, такая черная титановая еще, да, 8910i, ай. Потом в Валенсии, короче, в Испании больше всего румынов это Валенсия, и они реально там половина из них то документами занимается, то наркотиками, то карточками.
Да, они такие флэши, как в Америке говорят, то есть они, ну, девушки у них такие там в красных платьях, на каблуках, они там на машине, но они на самом деле потом понимали, что вот на этом они и палятся.
Сколько ты всего просидел в Чехии до экстрадиции в США?
5 месяцев. Самое интересное, что практически где-то на... 7-й неделе, по-моему, или сколько, я согласился на экстрадицию, потому что мне попался грамотный адвокат, который пришел и сказал, что чехам на тебя пофиг. Поэтому что ты тут сидишь, им вообще без разницы. У тебя проблема в суде в Нью-Йорке, поэтому чем быстрее ты там окажешься, тем быстрее ты эту проблему и решишь. Я человек доверчивый, плюс адвокат был такой мужик лет 50, у него до этого были дела, плюс... В тюрьме рассказывали люди, что там сидел принц какой-то из Саудовской Аравии. То есть очень серьезный человек, и у него экстрадиция была в Англию, и он проиграл. В Америку там было, ну, то есть все, кто боролись, они сидели 2-3 года, а потом, короче, ты все равно летишь. В итоге я согласился, потом включается бюрократия, американцам надо купить билет, надо найти агентов, кто поедет. В итоге 5 месяцев я просидел с апреля по сентябрь 2010 года.
Белорусские копы не пытались тебя к себе выдернуть?
Через посла. Ко мне приходил консул или посол, я не помню, такой симпатичный блондин, такой молодой, короче. Он пришел и говорит, слушай, зачем тебе в Америку 40 лет ехать? Давай мы тебя запросим у чехов, поедешь в Минск, там 6 будешь сидеть. Ну, типа, я в КПЗ 3 дня сидел в Беларуси в лет 17. Мне хватило понять, что там вот эти козырьки, короче, мусора там. Я думаю, вы знаете, лучше я в Америку слетаю, попробую там как-то разрулиться. Но консул был очень такой интеллигентный человек. Я помню, я проявил невежество и сказал ему, почему вы ко мне пришли и не принесли мне шоколадку и сигареты. Ну, я вежливо, конечно, это сказал, а он так растерялся, говорит, слушай, может быть, сходить? Сейчас быстренько купить и зайти назад, но ему сказали, что это опять тебя надо будет оформлять, переформлять. Короче, ну, чай, шоколад и сигареты мне там приносил адвокат, я помню, вот это было дело.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Везут тебя в Штаты, то есть это везут в самолете, я так понимаю, тебя сопровождают какие-то, кто там, агенты секретной службы или кто, или маршалы, кто?
Маршалы – специальная служба, которая занимается поиском и перевозкой заключенных, US Marshals называется.
То есть маршалы – это получается как конвойная служба такая, да, чисто перевозка заключенных между странами, по штатам и так далее.
Но они обслуживают только федеральные суды. Есть конвоиры штатные, есть конвоиры городские, но чаще всего экстрадиция – это международное дело, то есть это ведется в федеральном суде. Поэтому федеральные агенты, которые занимаются, вот это US Marshal, вот это агентство этим занимается. Их было двое, и вот ты достал наручники, я вспомнил, что меня из тюрьмы выводят из СИЗО, и с меня снимают наручники и садят в машину, в Шкоду. И я еду без наручников в Шкоде, открывается дверь, мы приехали в аэропорт, и меня тоже без наручников из машины вывели. И я со своим багажом, короче, в обычных шмотках, без наручников иду, короче. И... А Чехии, знаешь, они там у них дудка легально там давным-давно. Они там все курят, короче. Чех это всегда какой-то худой, с длинными волосами. Но они все такие немножко какие-то растаманы чуть-чуть. И если бы я был жуликом настоящим, да, я бы с этого аэропорта мог просто влево побежать, и никогда бы меня эти чехи не словили бы. Потому что тем более я был бы без наручников, понимаешь? Ну, то есть чехи очень сильно расслаблены. А потом меня заводят в комнату, и там два маршала. И они говорят: ну что, дружище, готов ли ты полететь в Америку бесплатно? Я говорю: к сожалению, да, готов. И они одевают цепи. Настоящие цепи, короче, серьезные, на мой пояс и на ноги. Я говорю: ребята, а что вы делаете? Ну, типа, такой ракурс, да, вот чехи меня вообще без наручников вели, а вы меня все в цепи, короче, в кандала какие-то. Они говорят: ну, слушай, ты представляешь огромную ценность для федерального правительства, мы не можем тебя потерять. Поэтому они меня на пояс обмотали, короче, цепями, прицепили наручники вот сюда, короче, к поясу, и цепи на ногах, короче, тоже наручники. В итоге я вот так вот шел. Ну, то есть, все очень-очень странно было. И рейс был, обычный рейс Прага-Нью-Йорк. На самолете с обычными людьми.
Так, а как ты по этому, как ты по самолету передвигался? Как спутанный конь такой, да? Цок-цок-цок.
Да, это было ужасно. Потом все напились в самолете. Чехи очень много пьют. И, ну, кому-то стало страшно, да, может, какого-то террориста везут или что, а кому-то стало интересно, и люди начали спрашивать у моих, они по сторонам сидели, и они еще купили билеты прямо в центре салона. То есть они могли купить в начале, либо в конце, то есть я бы сидел, меня никто не видел, а меня посадили в центр. И очень много было женщин, короче, с детьми. И они все типа, молодой человек, а что происходит? Чего вы в цепях? Ну, и когда я шел в туалет, ты правильно говоришь, я иду, и у меня звенят эти цепи на весь салон. А потом еще я захожу в кабинку туалета, и запрещено дверь закрыть. То есть там весь пассажирский состав, они все были в шоке, типа, что вы тут делаете? А агенты, они ни с кем не разговаривают. Они задают вопрос, им задают вопрос, а они типа, извините, комментариев нету никаких. То есть очень странное поведение. А потом вообще прикол был. Стюардесса, это были американские авиалинии, и стюардесса оказалась женой одного из маршалов, которых они знают, и они недавно развелись. И мусора постоянно про эту тему начали мне говорить. А эта стюардесса подходит, она поняла вообще, что происходит. Она мне начала предлагать вино, пиво, водку. Я говорю, давайте мне пиво. А маршалы говорят, слушай, ты типа все-таки плохое поведение, у тебя не надо тебе пиво. Я говорю, слушайте, мы сейчас в подвешенном состоянии, мы же на самолете, юрисдикции никакой нету, дайте я уже бахну этого пива. Они говорят, нет. А потом я подумал сам, что типа... Что я тут буду пьяный сидеть в этом самолете, потом в тюрьму, короче, ну, типа, передумал. Я помню, посмотрел 5 фильмов. Или 4 фильма, 4, наверное, фильма без остановки, потому что я 5 месяцев просидел в тюрьме, а тут, короче, люди, кино, наушники, еда, ну, и тоже интересный момент. Нам принесли еду, и я такой кушаю, и они то же самое кушают. То есть я понял, что все не так уж и плохо на самом деле.
Ну и прилетел в Штаты. Куда тебя определили?
А мы прилетели в аэропорт JFK. Меня посадили в местную Волгу, короче. Черная машина такая, мусорская, федеральная. Dodge Charger или Challenger, который четырехдверный. И мы поехали в Манхэттене. Сезон называется MCC. Поездка была где-то час, наверное. И я помню, я еду и по сторонам постоянно смотрю, рассматриваю все. И а уже маршалы поменялись. Меня эти маршалы отдали другим двум маршалам, которые меня в машине везли. И они мне сказали, почему ты крутишься так? Типа, что ты из Бостона, что ли? Я говорю, не, я вообще с Беларуси. В Нью-Йорке никогда не был. Они говорят, как ты не был в Нью-Йорке? То есть для них даже было это дело уникальное. Они говорят, типа, ты не был в Нью-Йорке? Типа, а что тебя тогда в Нью-Йорк приперли? Ну, то есть... Даже маршалы, ну, то есть такие дела, как наша вот эта вся экстрадиция, это достаточно редкость. И мы приехали в тюрьму, там вот как в фильмах, да, такой огромный забор открывается вверх, выходит темнокожий охранник, огромный, я помню, мужик такой 2 метра, может, 200 килограмм, здоровый такой, в кепке, короче. Он выходит, ну что ты, как дела? Он, ну, со мной разговаривает. И я, как я рассказывал, был зашуганный за 5 месяцев, уже привык с охранниками по разрешению разговаривать. И я поворачиваюсь к маршалу и говорю, маршал, я могу с этим мусором разговаривать? Мне разрешено? Они на меня смотрят, они говорят, ты что, типа, с Северной Кореи, откуда ты такой? Ну, расслабься, все нормально, чувак, мы тебя не будем бить здесь. Я говорю, ну да, хорошо, начинаем разговаривать. Очень контрастно все было, интересно, с первой минуты и практически до конца.
Что тебя впечатлило в манхэттенском СИЗО?
В манхэттеновском СИЗО в Чехии у нас был один парень, он сидел в Америке в тюрьме, да? И он мне говорит, слушай, ты ну, не напрягайся, в Америке очень комфортная тюрьма федеральная, там доступ к телефону есть всегда, ларек очень крутой, зэки все интересные, да? Типа ты, ну, расслабься, а меня привозят в первую камеру, заводят в камеру, и камера по колено полностью забита мусором. Какие-то пакеты из-под молока, камера темная, воняет, короче. Я такой думаю, вспомнил этого чеха, говорю, слушай, что-то меня, короче, обманули. А потом оказывается, этот чех, он не сидел в СИЗО, он получил под залог, вышел во время ареста, а потом сразу поехал на зону. А там СИЗО, короче, здесь, в Манхэттене, первые 2 недели тебя садят в карцер. Потому что на тебя присматриваются, какое у тебя состояние здоровья, ты кидаешься, не кидаешься. То есть в строгий такой блок тебя садят на первые 2 недели. В итоге вот это был немножко шок. Плюс со мной был турок, он сидел. И вот он постоянно, мы зашли в камеру, и он постоянно плачет. Плачет. Я ему говорю, турок, пожалуйста, не плачь, сейчас сойду с ума, что ты плачешь? А он, блин, как моя девушка будет, все, меня депортируют. Ну, такой, короче, эмоциональный попался чувак. Он постоянно плакал, да, он еще был весь в татуировках такой. Ну, я типа говорю, слушай, ты, зачем ты плачешь? Тебя никто не бьет, все будет нормально. Но он только, может, на второй день успокоился. Вот это был шок. Плюс, чтобы выйти куда-то, да, открывается маленькая дверца в дверь. Ты берешь руки взад, идешь взад, высовываешь свои руки, короче, туда, да, ну, то есть какой-то там черный дельфин или как, вот это меня напоминало. Я думаю, мужики, что у вас здесь-то за жесть такая? А мне сразу показалось, что я весь свой срок буду в такой теме сидеть. Ну, и окошко выходит на Манхэттен, представляешь, такая смесь, ты весь, короче, в мусоре сидишь, да, какие-то крысы бегают, тараканы вот такие, а на окошко смотришь Манхэттен, машины, желтое такси, вот это вот все, короче. Но потом через 2 недели меня выпустили, и там уже был обычный блок, и там уже 6 телевизоров, спортзал, интернет, библиотека. Ко мне сразу подбегают, ну, то есть я захожу, помню, в этот блок, и чувак проходит какой-то, да, и он, о, наш, ну, то есть он по лицу определил, что наш какой-то. И он говорит, здорово, меня зовут Касум. Ну, это там человек с Махачкалы оказался. И потом эстонец подошел, там еще кто-то подошел, там украинцы какие-то. Ну, я понял, что, опа, здесь, короче, свои все. И Касум такая тема чисто... Дружба народов, да, ну, то есть он, не спрашивая ничего, там, мне какие-то шоколадки накидал, там, кофе, костюм спортивный дал, короче, ну, типа, вот тебе греем, все нормально, заходи, короче, рассказывай. Ну, то есть, вот это было. Ну, а потом, конечно же, впечатлял бюджет тюрьмы, то есть там столько денег у них, да, и у заключенных, и у тюрьмы, что там очень-очень много ресурсов. Там бесплатные конверты, тебе сразу там пачку дают. Там если еда какая-то, то там жареная курица, потом добавка, да. Если контрабанда какая-то, то там еще, ну, то есть чувствуется, что жир. То есть и зэки, и тюрьма, все, короче, заряженные.
Давай про этот, про жир, вот что ты про контрабанду там только что сказал?
Ну, знаешь, все такое какое-то, как в кино, короче. Если там сосед какой-то, то он там итальянский мафиоза, там с историями какими-то там. Там я помню, дедушка, вот мы говорили про суды. Он говорит, ой, типа, мой первый суд, помню, отменили там в 1963 году. Я поехал, меня завезли в суд и его отменили. Я говорю... Дэнни, а чего его отменили суд? Он говорит, а там Кеннеди убили вот в тот день, да, поэтому все федеральные здания закрыли, и вот меня, короче, и вот этот человек, участник вот этих всех процессов, потом я вышел, да я не знал вообще вот эту всю криминальную движуху американскую, начал читать там имена в Google, вбивать людей, с которыми я сидел, и там, короче, каждый, ну, моя история, там, для русскоязычных, может быть, это какая-то интересная история, но по сравнению с историями заключенных, с которыми я сидел, это, короче, полный бред. Ну и плюс, там, например, ларек, да, там, там, $250, там, заключенный, там, мешок, ну, там, когда выдают себе товар из ларька, да, там целые мешки, в этих мешках, там, Сникерс, там, Твикс, какие-то там, тушенка какая-то мажорная, ну, то есть, такое все экспортное, но тут это все в порядке вещей, ну, и плюс, например, в других тюрьмах, да, была такая серьезная, чувствуется, тюрьма федеральная, там, преступники, убийцы. Манхэттен, все такие, короче, толстенькие, мягенькие, богатенькие, короче, да. И валюта была, да, вот я много раз рассказывал, там, за карточным столом для бартера, для обмена был пончик, медовый пончик. То есть вот валюта в тюрьме, медовый пончик, да, это уже можно понять, что это за тюрьма. То есть все на этих пончиках там такое вот, все заключенные, вот мой, например, с которым я больше всего прожил на тот момент, был такой Роджер, он был из Гаяны, и он был телохранителем президента страны. И я к нему заезжаю в камеру, и на следующий день... К нам заходит темнокожий чувак и забирает наше грязное белье. И мое, и моего сокамерника. Я говорю: Роджер, типа, что он мое белье забрал? Он говорит: ну, типа, постирает. Я говорю: а вот да, что он мое белье будет стирать? Говорит: ну, я, типа, уважаемый человек, плюс я говорю так, что если мое белье стирают, а твое не стирают, то ты будешь себя чувствовать как-то некомфортно, да? Плюс я тебе на счет там положил деньги, чтобы у тебя были деньги на ларек, даже не спрашивая, да? То есть ты понимаешь, короче, с президентом страны завязан, рядом там сидел колумбиец, про него там книжку написали, да, там, потом... Смотришь новости, да, там какая-то там международная группировка там или итальянцы какие-то, оп, через две недели этот человек у тебя в блоке. Ну и плюс там телевизоров 6 штук, да, там не один телевизор, там какой-то там старый, там видеодвоечка, да, а новые телевизоры Sony, короче, плоский экран, 6 штук в каждом угле, там испанский, американский, там еще какой-то... Библиотека то же самое. Ты заходишь в библиотеку, она там на всех языках мира есть книжки, потому что зэки, ты понимаешь, в Манхэттене международные дела со всех стран сидят. И в итоге там русская, китайская, корейская, там японская, ну и не то, что там 2-3 книги, а нормальные полки такие. И вот там Достоевского, я помню, книжка была. Написано «Иностранная литература, русская литература». И вот первая книжка, которую я прочитал, это были «Братья Карамазовы».
Ну, хорошо, что не первая в жизни. А то мне, знаешь, некоторые там зрители пишут, книги покупают и пишут: «Твоя книжка была первая, которую я прочел вообще». Ну, после «Азбуки», да? Ну, сейчас просто поколение вообще не читает.
Я с тобой согласен. На самом деле я за свой тюремный вот этот срок очень много видел людей, которые писать не умели. Ну, я не знаю, как у нас там в Белоруссии, можно ли найти зэка, который не умеет писать?
Цыгане, можно некоторые найти? Цыгане не умеют.
А, ну, цыгане, да. А американец, гражданин США там и не умеет писать, потому что со школы ушел в шестом классе.
А хаты большие, по сколько человек в хате?
Два человека, двухъярусная кровать, в принципе, очень маленькая камера. Но, опять же, ты в этой камере только пишешь письма, сидишь за столом, да, либо спишь. То есть там нету такого. В Чехии камера была длиннее 100%, там окошко было больше, потому что ты сидишь. А в Манхэттене, там в СИЗО в 6 утра дверь открыли, и ты пошел, короче.
А большие камеры есть?
Ну, большие, типа на 40 человек ты имеешь в виду?
На 10-20 там.
Нет, такого нету. Там вообще здесь тюрьмы двух видов. Либо комнаты, да, по два человека. А иногда бывает три человека. Была такая тюрьма, но очень редко. Либо полностью открытый блок, и там как в казарме 90 человек. Все кровати друг друге стоят в одном углу. И, ну, то есть, либо казарма, либо комната. По 10-40 человек такого не было.
А курить можно?
А в федеральной тюрьме до 2006 года можно было курить. В 2006 году кто-то сделал иск, выиграл его и отменили. И там еще бы в тюрьме, где я сидел, там, например, из стены такое выпирает прибор, и это было для бычков. То есть вот это все оборудование осталось, но курение запрещено. Но из-за этого самая популярная контрабанда была, это были сигареты, табак.
Так, а где вы доставали? Копы приносили?
Да, да, в основном итальянцы, они были самые при бабках, у них были отношения с мусорами хорошие, и мусора, охранники брали пакет табака и проносили, ну там огромные деньги стоила сигарета, одна сигаретка, ну вот, например, сигарета одна, да, она делилась на 5 частей, и каждая маленькая, делалась такая маленькая папиросочка на 5 затяжечек, вот это стоило $5. А целая сигарета двадцатку стоила. В итоге пачка стоит $15, а в тюрьме 400.
А кто в СИЗО там вот сидел такой самый, может, самый опасный в то время?
Но итальянцы выделялись. В принципе, федеральная тюрьма – это преступники-менеджеры, можно сказать. Да? То есть, чтобы попасть в федеральную тюрьму, ты должен сделать федеральное преступление. Федеральное преступление – это когда несколько штатов, несколько стран, либо с банками что-то. То есть, самые жулики, там, которые там чернятником там занимаются, там через форточку куда-то залазят, там или с ножиком на улице там кого-то ограбил. Там таких в тюрьме нету. Поэтому в федеральной тюрьме, ну, были люди, которые за насилие сидели, да, но это, например, итальянцы, которые организованная преступность, у них в нескольких штатах были филиалы, поэтому они там сидели. Но вот, например, который убийцей был, да, то есть вот, ну, там чаще всего это итальянцы были.
Самые прикольные заключенные.
Самое прикольное, ты имеешь в виду, с которыми весело общаться? Ну, я думаю, афроамериканцы были самые такие прикольные, потому что очень живенькие такие, очень веселенькие, и каждый афроамериканец, ему там 20 лет грозит, но он все равно будет с плеером ходить, там, короче, будет что-то рисовать. По телефону, там, когда разговаривает с кем-то, такое ощущение, что он рэп читает, знаешь, там, йо-йо-йо, ва-ва-ва, ну, то есть... Мне они очень сильно нравились, у меня даже были проблемы от русскоязычных. Я тусовался с афроамериканцами часто, и они русскоязычными говорили: слушай, давай, может быть, ты с нами потусуешься больше, чем как-то нечестно.
А помимо этого, ну, то есть нечестно там, да, уделяешь много внимания другим там национальностям, так проблемы еще какие-нибудь были, там карцеры, может, или там копы там, может, тебя начинили, там еще что?
Был вообще, там мало было конфликтов. Конфликты в основном были на карточном столе. Если ты садишься за карточный стол, начинаешь играть в покер на бабки, либо там начинаешь барыжить контрабандой, вот тогда у тебя только начинались проблемы. Я, например, контрабандой не занимался, но один раз я жил с человеком, который занимался контрабандой, и я немножко втянулся из-за него вот в эту движуху. Но у нас там контрабанда была. Мы, когда еду уносили, оставалась печка, короче. И мы в этой печке делали пиццу. И эту пиццу продавали на карточный стол. И там уже пошла движуха. Там они нам платили. Кто-то сказал, потом заплатит. Он не заплатил. И там уже была какая-то напряженка. Но все равно... Я тогда очень молодо выглядел, да, плюс русский, да, то есть таких людей очень-очень редко трогают. У русских вообще стереотип, ну, вот ты заезжаешь в тюрьму, в любую, если ты русскоязычный, у тебя сразу уже уважение к тебе, потому что все смотрели кино, все слышали там КГБ, там медведи, водка, они все думают, что мы, короче, рубаха-пацан, никто никого не сдает, и, короче, русских вообще в последнюю очередь будут трогать. Ну, там один раз была драка там с одним молодой пацан, но он просто очень сильно шумел, и он не слушал, да, но там я его там толкнул конкретно так, и все, и он ушел. То есть федеральная тюрьма в целом, если это не строгий режим, там попробуй еще драку найди, очень-очень все мирно.
А мобилы есть или как там звонки оттуда?
Ну, постоянно кто-то пытается мобилу пронести. Не для того, чтобы звонить девушкам, там фотографии выкладывать, а чтобы без прослушивания передать информацию либо адвокату, либо семье, либо другим людям. Очень дорого, очень много денег это стоило. Но там постоянно была такая тема, что у кого-то нашли мобилу, и чувак уехал в карцер там на полгода за это. А прятали это все в лампах.
Мы тоже в Беларуси в лампах. А сколько, ты говоришь, очень дорого, сколько стоило пронести мобилу в СИЗО?
3000, по-моему, что-то такое. Но вот я, например, да, один раз моему сокамернику пришел мусор и предложил: давай, типа, я тебя занесу, а он сказал, типа, не надо, спасибо. Ну, то есть, это постоянная движуха, но в СИЗО это очень сложно, потому что СИЗО это вот цельное здание, зэки постоянно внутри. А когда я уже поехал в СИЗО, на зону, там, где есть двор, да, где ты можешь двор занести, там уже дроны пошли, короче, через дроны там кто-то пытался, либо кто-то приезжал там, закидывал, ну, то есть, ну, постоянно движуха с телефонами была.
До зоны дойдем. И сколько ты просидел всего в этой Metropolitan Correctional Center?
Когда ты признаешь вину, тебя переводят в следующее СИЗО, которое уже распределительное СИЗО, и это в Бруклине находится. Я признал вину в феврале 2011 года, меня перевели в Бруклинское СИЗО. А Бруклинское СИЗО, оно там через него этапы проходит. В итоге там зэки со всех штатов сидят. Плюс зэки сидят, которые сидят давно, да, то есть, например, он начудил что-то на зоне, его в другую переводят, он через Бруклин проезжает. А здесь вообще такой жир, что зэков на самолетах возят. Я не знаю, ну, может, в Российской Федерации возят, в Беларуси точно на самолетах не возят. Здесь есть специальные у маршалов самолеты, на этих самолетах только зэки, они специально оборудованы, их, короче, по всей Америке возят, очень много денег тратят. Вот в Бруклинском СИЗО было посерьезнее, потому что там выходишь, и к тебе может попасться человек, который жизнь тянет. Он получил пожизненный срок, и его с тюрьмы на тюрьму перевозят, и ты пересекаешься с ним. А человек, который сидит в тюрьме 20 лет, это совсем другой человек, не тот, который в Манхэттене, так же, как я, который 5 месяцев назад на улице был. Вот в Бруклине я там остановился на год, потому что белорусские милиция завела на меня уголовное дело. Мне дали 33 месяца, да, а милиция Беларуси им показала, что это очень мало. И они там решили несколько эпизодов добавить, и мне пришлось вот тогда Аркадия Буха нанимать. Потому что мой нынешний адвокат, он отказался мне помогать, сказал, как прокурор скажет, так и будет. Вот тогда появился на горизонте Аркадий Бух, и там дело это остановилось.
Он как появился в твоей жизни?
Пришел в тюрьму, предложил свои услуги.
Ты ведь не знал до этого, кто это такой?
Но, то есть, он... Риск у него был, что я, например, скажу, я не знаю этого адвоката, уходи. Но ты сидишь в тюрьме, любое внимание, там, у тебя визитер, да, особенно у меня. Ко мне никто в Америке, у меня никого не было, да, то есть визит для меня это экзотика. И я, в принципе, согласился. И потом Аркадий Бух, мне показалось, да, то, что он может быть полезен, и вот он стал моим адвокатом.
И сколько он запросил? У тебя были деньги такие на оплату его услуг, там, потому что Бух, насколько я знаю, он дорогой адвокат?
Ну, тогда он 17 попросил. Но обрати внимание, это 2011 год. Бух в 2011 году и Бух сейчас – это разные адвокаты. У него практика развивается, то есть у него больше опыта, больше дел и так далее. То есть тогда он запросил 17, но так как в моем деле я уже признал свою вину, то есть там работы адвоката никакой не надо было, да, но только с белорусами помочь надо было. Но когда до судьи дошла информация, что с Белоруссии хотят добавить каких-то доказательств, а судья посмотрел, что за Белоруссия, а там, короче, диктатор, коррупция, мучают людей, они сказали, вы знаете, в федеральном суде белорусские доказательства – это нонсенс, и они это закрыли, и на этом вся работа Аркадия закончилась. Вот, поэтому он мне обошелся не очень дорого, потому что там никакой работы не было сделано. Ну, точнее, была сделана работа замечательная, но там у меня уже, я шел на приговор, там одно судебное появление только было с ним, и все. И поэтому я в Бруклине задержался на год, потому что мне перенесли судебное появление. И я вот там просидел в Манхэттене где-то полгода, и в Бруклине потом годик, и потом я уехал на зону. А в Бруклине очень большая разница, как я тебе уже объяснил, с Манхэттеном. Там было очень много серьезных преступников. И плюс в Бруклине сидят подозреваемые, которые совершили федеральное преступление в Бруклине. А Бруклин – это не Манхэттен. В Бруклине средняя заработная плата 70 тысяч в год. В Манхэттене 360 тысяч в год. То есть Манхэттен это элита, это жир. А Бруклин там уже гетто, короче, там уже пожестче. Но там в основном наркотики, короче. Но драки, опять же, были драки. То есть я видел кровь там, я видел там нож самодельный, да. Но это все проходило через людей, которые занимались контрабандой и покерным столом. Вот. Ну, один раз там по понятиям, там что-то итальянец с итальянцем, короче, там итальянцы тоже дручены серьезные, постоянно какие-то конфликты были.
Карты разрешены официально?
Да. Там карточный стол был бешеный, там человек пришел, я помню, приходит, там, дайте пиццу, быстрее, у меня стресс, там, сигарету начинает курить. Я говорю, что такое? Да вот, там, 3400 за столом проиграл. Я говорю, слушай, а как ты можешь 3400 в тюрьме проиграть? Он говорит, ну, так я же звоню на улицу, оп, человек поехал, заплатил, там, в городе кому-то рассчитался. То есть там, ну, опять же, федеральная тюрьма, у всех очень много денег, там, очень мало людей было, у которых там нету денег. Там они все заряженные, потому что федеральное преступление очень прибыльная тема.
Ты, получается, признал вину еще где, в Чехии или уже в Америке?
Нет, это было судебное появление в Нью-Йорке. Ты идешь на суд, и по закону ты должен сам своими словами сказать, что ты сделал, какой вред ты нанес. Ну, то есть, они хотят, все-таки религиозная страна Америка, да, чтобы ты публично на всю страну признал вину и раскаялся. Тогда тебе делают скидку, потому что здесь за признание вины огромная скидка, то есть совсем другое отношение и так далее. Я пришел на суд, прокурор мне выдумал там цифры какие-то, ну, то есть я там сказал 70 тысяч или 100 тысяч ущерба и 250 жертв. Но эта информация, это была просто приблизительная информация, она не была основана на доказательствах, просто прокурор меня попросил, я говорю, ну хорошо, 250, так 250, а где эти жертвы, там что там непонятно. В итоге это было очень сюрреалистично, потому что представь, ты приходишь в суд, и ты такой говоришь, да, ваша честь, я с помощью скайпа, с помощью других систем доступа на протяжении 3 лет совершал мошенничество там. И я это делал с целью наживы. Я там заработал за это время 70 тысяч долларов. Пожалуйста, простите. И судья такой, твое согласие с этим процессом принято. Через 2 месяца увидимся, я тебе скажу, сколько мы тебе дадим срок. И потом было судебное появление.
Но ты уже знал, что будет 33 месяца или не знал?
Нет, здесь капиталистическая сторона, и все это сделка. То есть даже твой срок – это сделка. То есть прокурор тебе пишет предложение через адвоката, адвокат тебе приносит его в тюрьму, говорит, смотри, прокурор тебе предложил 33 месяца. Я посмотрел на часы, я говорю, слушай, тут тюрьма, 6 телевизоров, короче, ну, плюс у всех сроки были бешеные. Там меньше 10 лет в федеральном суде, попробуй найди человека, который получает. Ну, я говорю, мне даже стыдно с таким сроком по тюрьме ходить, короче, давай, поехали. И потом, когда ты уже подписал, тебе больше этого срока могут дать, но это уже будет нарушением.
А если бы ты не признал вину, сколько бы тебе могли впаять? Потому что те же белорусские копы, да, вот у меня в моем деле, они любят козырять, типа, пусть он за свою десятку, а еще нас поблагодарит. Потому что если бы ему его в Штаты отдали, то он бы получил там 20, 30, 40, 50, там, ну, вплоть до пожизненного. Вот они этим козыряют. Но когда я делаю анализ, смотрю, сколько получали мои знакомые и ребята под, ну, по таким же делам, как у меня, даже которые больше бед натворили для США, я смотрю, что они сидели 5, ну, там, потолок 7 лет, больше 7 с таким составом, как у меня, никто не сидел. А вот если бы ты отказался вообще, сколько бы тебе потенциально могли дать?
Ну, смотри, во-первых, преступники нашего плана практически никогда не идут на суд присяжных, потому что на суд присяжных в Америке идут только люди, которые серьезные бандиты, у которых есть мозги, у которых есть бабки позволить адвоката, который имеет опыт суд присяжных. Срок назначает судья, но присяжные тоже в этом участвуют. Поэтому мне, например, было написано по максимуму 39 лет и 6 месяцев. Да, то есть вот такой срок я мог получить, если бы я пошел на суд присяжных. Наш русскоговорящий преступник, да, вот Селезнев, он получил 27 лет, да. То есть это тоже огромный срок, но все равно люди получают еще большие срока. Поэтому здесь судебная система, она опять же, я тебе говорю, как сделка. Если ты не идешь на сделку, да, то есть ты получаешь ничего и пожизненно можешь даже получить. Вот как этот Silk Road, например, да, с немецкой фамилией человек там, да, огромный срок. Но мне вменяли 39 лет. То есть я, в принципе, думаю, вот такую бы цифру просили бы прокуроры у присяжных.
А ты, получается, в этом Бруклине сидел уже и танцевал от радости от своих 33 месяцев, да? Но это Бруклин, получается, уже зона у тебя была, да? Как, ну, как колония,
Бруклин
да?
Бруклин это тоже колония, СИЗО. Да? Бруклин это СИЗО, но она и носит смешанный характер. Она СИЗО для тех, кто признал вину, да, то, как я, и которые уезжают на зону. Типа, я временное такое, временный такой солдат. Плюс были, которые в Бруклинском федеральном суде по району ждут своих судов. То есть там была такая смесь. Но ты получаешь срок, тебе надо пойти и получить срок от судьи. То есть это где-то на 9-й месяц моего нахождения в тюрьме в Бруклине было. То есть я все равно, ты сидишь и ты не получил бумажку, что тебе дали 33 месяца, да? Ты постоянно думаешь, еще эти белорусы что-то угрожают, да? На 9-м месяце я получил 33 месяца, я уже пришел и уже я знал, что, я помню, у меня была ситуация, ты когда идешь на суд, на блоке все видят, что ты идешь на суд. И потом, когда ты возвращаешься, те твои люди, с которыми ты тусуешься на блоке, спрашивают, ну как прошел суд? И один итальянец, с которым я дружил, он говорит, ну что у тебя? Я говорю, ну у меня был срок, срок мне дали. Он говорит, сколько? Я говорю, 33. Он говорит, 33 года? Я говорю, нет, 33 месяца. Он говорит, бля. Он, короче, потом где-то 2 дня со мной не разговаривал, а потом подошел, говорит, слушай, я уже чувствую, как от тебя женщиной пахнет, потому что ты, блядь, через пару лет будешь на этом. Я говорю, а те, сколько тебе светит? Он принес мне документы, ему там, блядь, 24 года, короче, дали, а пацан был молодой.
А много ли русскоязычных было в Бруклине?
В Манхэттене было много русскоязычных и в Бруклине. Ну, на блоке из 90 человек всегда там от 3 до 10 человек русскоязычных. В Бруклине было немножко больше. Русскоязычные присутствуют практически постоянно.
Что самое страшное в тюрьме для тебя?
Слушай, я даже, видишь, я такой путь прошел, все на каком-то позитиве, как в кино. Ничего такого страшного не было. Ну, единственное, конечно, слезы по телефону родственников и мамы. Вот это, наверное, было самое больное. Плюс к твоему вопросу по поводу сроков вот этих, да. Ну, я, например, знал, что там в феврале 2012 года у меня заканчивается срок. Но я не гражданин США, и мне подлежит депортация, которую я хочу отменить. То есть мне еще ожидала иммиграционная тюрьма. А иммиграционная тюрьма, по слухам, люди сидели и 5 лет, которые хотели отменить депортацию. В итоге у меня никогда не было, до последнего дня, когда меня освободили, не было даты вот этой вот, когда я знаю, что я в четверг через 2 месяца выхожу. То есть вот это было тоже психологически тяжело, но... У меня философия такая была очень позитивная, да, то есть я как бы знал, что я сижу в тюрьме в Америке, а не болею раком где-нибудь в Боровлянах в Минске, да, то есть это всегда меня как-то успокаивало, плюс как-никак каждый день, каждая минута, проведенная в тюрьме, тебя приближает к твоему выходу из тюрьмы, я знал, что я не буду пожизненно сидеть, то есть вот такая ситуация.
Как у нас говорят в тюрьмах, раньше сядешь, раньше выйдешь.
Ну да, согласен.
А что тогда самое неприятное в тюрьме? Если страшного особо ничего не было, лайт режим, то самое неприятное?
Ну, потом вот когда были казармы, да, вот казармами, не комнатами, а казармами. То есть ты спишь среди огромного количества мужиков. У кого-то газы, там, у кого-то какие-то отрыжки, кто-то там просто дебил, короче. Вот это вот низкий уровень культуры некоторых заключенных бесил, да. Ну, либо в камере, например, ты спишь с человеком, а он храпит очень сильно, да. То есть, и ты ничего не можешь сделать, короче. Вот этот момент бесил. Ну, плюс на улице люди, которые тебя знают, да. То есть ты сидишь в тюрьме, а в моем случае я сидел не в Могилеве, там где-то там в Орше, а вообще там в Нью-Йорке. Большинство родственников и друзей все были там в Европе, либо в Белоруссии. Я для них вообще где-то на Луне сидел. И вот ты с ними разговариваешь, ты понимаешь, что они начинают тебя забывать, там, короче, какие-то моменты не помнят. Либо там ты написал письмо, они не ответили, короче, вот эта эмоциональная тема, вот привязанность к людям на воле, вот это было, я думаю, сложно, но и все равно, в принципе, я думаю, держался нормально по сравнению с другими.
Какие СИЗО? То есть, ну, мобилы, понятно, там редко, да, и дорого. А как выглядят вообще звонки из СИЗО? Ты вот в трех тюрьмах сидел: Чехия, Манхэттен и Бруклин, и потом в зоне, где ты был, или не был ты в зоне в итоге?
Ну, смотри, в Чехии, как в Советском Союзе, чтобы получить звонок, надо написать заявление, надо ждать, короче, неделю, потом тебя привозят в камеру, где в камере 5 человек, и тебе мусор дает, короче, через решетку телефон, и все другие зэки слушают, что ты говоришь. То есть там, можно сказать, телефона нету. А в американском СИЗО есть отдельный телефон, который всегда доступен, позвонить адвокату. То есть ты туда добавляешь своего адвоката, и ты можешь бесплатно пойти позвонить в любое время. Ну, единственная очередь среди заключенных. Плюс второй телефон, там 5 там, телефонов висит на стенке в разных местах блока. Ты можешь в любой момент подойти, набрать код своего аккаунта и позвонить, и у тебя 300 минут в месяц. То есть 10 минут в день, короче, либо ты можешь там часами разговаривать. То есть в американском федеральном СИЗО и потом на зоне с телефонной связью вообще проблем нет. Плюс у тебя есть такая система, называется CoreLink. Стоят компы, и ты 30 человек добавляешь, и ты с ними через email переписываешься. То есть там со связью я был, писал там, короче, от друзей детства, бабушки до... Ну, плюс ты купил номер Skype, дал родителям, там, родственникам, друзьям, набираешь бруклинский номер, а они поднимают в Беларуси. И ты платишь там 5 центов за минуту, то есть со связью не было проблем. А в Чехии вообще я за 5 месяцев, может, 3 раза позвонил.
Ну, в этом тоже, в белорусских зонах ты пишешь заявление, отдаешь... Хотя нахера писать заявление, если подписывают вообще всем? Ну, знаешь, это бумажная бюрократическая херня еще. И ты потом в комнате находишься, и тоже могут они, естественно, слушать. А отрядник, там, кто дежурный, мусор, может снимать трубку и слушать, о чем ты говоришь там. И тоже стоит 5 телефонов, половина из них не работает в таком помещении, там 5 человек, и все кричат: «Маня, Маня, там сало не забудь, блядь!» И он орет на всю эту, и ты не слышишь вообще. Ну, представь, там такая ситуёвина.
Слушай, вот это «Маня, не забудь сало», это, наверное, какой-то был интересный персонаж.
Да, хватало.
Ну, слушай, а здесь, знаешь, какая ситуация? Вот у тебя 300 минут в месяц, да, есть. А кто-то, например, любитель поговорить. 300 минут выговорил, да, ну 300 минут это сколько часов? Там 6 на 6, там 5 часов, грубо говоря.
5 часов.
Да, 5 часов выговорил за пару дней, да. Пошел к зэку одиночке, у которого нету никого на улице, да. Ему дал там $40 там в виде пончиков, марок там, либо еще чего-то. И с его аккаунта продолжаешь звонить другим. Ну, конечно, могут послушать и закрыть за это в карцер, но человек 10 из 90 в блоке всегда вот такой занимались. То есть там со связью вообще никаких проблем нет. А если у тебя нету денег, тебе бесплатно, ты имеешь право позвонить адвокату в любое время и через этого адвоката передать там: «Маня, вышли сало». Ну, в принципе, запрещено бы. Посылки были запрещены, кстати, в федеральной системе. В Чехии я был в одежде на уличной, да, и еда там можно было передавать, там шоколадки, там родственники могли переносить. В федеральной тюрьме ты имеешь право только купить в киоске что-то. И ешь только то, что тебе выдают. И, ну, то есть все в униформе одеты.
То есть еще до суда уже переодевают в униформу, да?
Они, вот когда ты заехал в тюрьму, меня привезли с аэропорта. Мои шмотки чешские, мои кроссовки Гуччи, про которых очень много говорил охранник, забрали, они их подарили в церковь, якобы. Ну, ты имеешь право там в течение 48 часов оставить коробку, кто-то с улицы должен прийти забрать. А так... В федеральной тюрьме все зэки в одинаковой одежде. То есть, если ты посмотришь фотографии зэков тюремные, да, все одеты в одинаковую одежду. Если у тебя есть деньги, ты можешь купить спортивный костюм. А если денег нет, то все всегда роба такая, короче.
Я видел эти робы.
У тебя такой...
Да, в суд оранжевый вот этот, как все в кино видят, оранжевый вот этот комбинезон, это такой выдают, когда ты идешь в суд.
Ну, я видел цвет формы в американских тюрьмах, да, он отличается от тюрьмы к тюрьме. Я видел оранжевые вот эти известные самые. Потом я видел бежевые и такие голубые немножко видел.
В каждой тюрьме у них своя швея. Там заказ униформы идет разных цветов. И в каждой тюрьме свой цвет. Но в Манхэттене оранжевая была.
Наркотики. Сложно ли достать наркотики в американской тюрьме, в чешской? Друзья, на этом мы прервем рассказ, чтобы вы успели изголодаться по следующей серии. Будет еще 3 или 4 серии, поэтому не переключайтесь. Ссылка на Димин канал. Он завел канал на Ютубе, где будет рассказывать много всяких прикольных штук про судебную систему, Америку, правовую и всякую прочую. Оставляем под видео, ссылка в описании. Спасибо за просмотр, не переключайтесь. Продолжение обязательно следует.